по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1048-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это наша сегодняшняя команда эфирная. Карина Герасимова нас приветствует и пишет: «Шалом всем, Божьи солнышки». Вот Божьи солнышки – это, кстати, интересная такая история, интересный такой подход. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Божьи солнышки могут светить только потому, что Бог светит. Ни в одном Божьем солнышке света без Бога нет. Его быть не может. И мы с вами говорили, мы с вами читали книгу пророка Амоса, и мы читали достаточно суровые такие стихи. Мы говорили о том, что Бог обращается с иронией. Я еще буду сегодня по этому поводу комментировать, потому что вы об этом комментируете, вы об этом пишете. Но вот, да, действительно, эта история с Божьими солнышками, вот это любимое приветствие нашей постоянной слушательницы Карины, оно, конечно, как раз направлена именно на то, что и показывает она именно то, что делает Бог, то, как Бог ведет своих людей, то, как Бог действует через нас. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровений, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что уже вышедшие наши выпуски вы также можете найти, вы легко их можете найти в интернете, можете послушать, посмотреть. Но прежде всего, то напоминание, которое я делаю постоянно, это напоминание о том, чтобы вы читали Библию, чтобы вы читали Божие Слово. Потому что, ну, если вы не послушаете по страницам Библии, вы знаете, ничего не случится. Ну, вот... Я, конечно, тешу себя надеждой, что все-таки наши передачи... Я знаю это так. Я знаю это по вашим письмам, по вашим откликам, что ваши передачи, что наши передачи помогают вам Божие Слово читать. Но по большому-то счету, главное, ради чего мы с вами здесь собираемся, это как раз чтение Священного Писания и понимание Господа. Давайте посмотрим ваши комментарии. Люди почему-то не выбирают жизнь с Богом, а выбирают грех, пишет Евгений Иванцов. Почему-то, да потому, Евгений, что у нас греховная природа. Потому что после грехопадения Адама и Евы, это грехопадение распространилось, и этот грех перешел, как мы с вами читали в послании к Римлянам, 5 глава, на каждого человека. Мы говорили еще одну вещь, я сейчас не буду в это углубляться, потому что, ну... Кстати, если хотите, как раз вот это переслушайте, этот момент переслушайте в наших выпусках. Мы говорили с вами о том, что в Адаме все согрешили, как пишет апостол Павел, и мы говорили о том, что каждый из нас не только сопричастен или не только поступает по примеру Адама, но уникальным способом, особым способом каждый из нас находился в Адаме, когда Адам согрешил. И каждый из нас призван быть во Христе. Вот таким образом получается эта параллель между в Адаме согрешили с одной стороны и во Христе получили избавление, прощение, это с другой стороны. Значит, каждый из нас призван быть во Христе, и во Христе мы это избавление получаем. Вот в Адаме или во Христе. Тут Александр Павлюкевич пишет интересные вещи по поводу того, что нам определено, что нам не определено. Александр говорит о том, что ну вот, есть более такой, есть другие способы на это посмотреть, о том, что Бог каждую душу с вечных времен готовит к определенному предназначению на земле. Знаете, я даже не буду этого комментировать, вот почему. Тут мы вторгаемся в такие вещи, о которых Библия говорит не так много, и которые есть очень большая вероятность не понять или понять не до конца, или вообще понять неправильно. Вот, поэтому, смотрите, мы не имеем права уходить и в абсолютный такой, знаете, такое предопределение, такую вот холодную судьбу, То есть просто и взять и сказать о том, что вот Господь взял нам и сделал вот так, и дальше это все предопределено. Да, конечно, Господь многое предопределяет. И, конечно, все в руках Божьих. Но как раз Священное Писание и находится вот на этом стыке, вот на этом напряженном стыке, между прочим, между предопределением Божьим с одной стороны и человеческой свободой с другой стороны. То есть получается, что есть и то, и другое. Тут вот как раз по поводу «повезло» и по поводу того, что нельзя какие-то вещи изменить. И у нас в комментариях пишет, кто это у нас, Ольга Миронова, про вещи, которые нельзя изменить. Я писала, что «повезло». Вот смотрите, это как раз то самое напряжение. Смотрите, что получается. Одному повезло, а другому не повезло, что ли? Один родился в богатой семье, другой родился в бедной семье. Кому больше повезло? Да, третий родился в такой средней семье. А один родился в одно время, другой в другое время. Кому больше повезло? Я тут слушал беседу с американской исследовательницей, автором книги. Ну, она исследователь, она педагог. И считается, что в Америке, по крайней мере, 2% людей самые богатые, самые успешные. И она рассказывала, буквально, по-моему, пару дней назад была эта передача по одной из американских радиостанций. Она рассказывала о том, как она писала эту книгу. Она написала книгу о том, как преподавала детям вот этих богатых и успешных, этих 2%. И она говорит интересные вещи. Да, кстати, станция светская. Я хочу ваше внимание на это обратить. Это не христианская станция, это не христианская проповедь. Это совершенно светская станция. Вот. И... Но ведущий задает вопрос, а что вы увидели, что вы заметили в этих детях и что вы заметили в этих родителях? И она говорит, неуверенность. У них есть все, но они постоянно живут с боязнью это все потерять. И детей они воспринимают зачастую не как самостоятельную личность, а как свой бизнес-проект. Потому что их боязнь потерять сводится даже не к тому, что что-то случится в этой жизни и каким-то образом все изменится. Нет, их боязнь потерять сводится к тому, что вот ребенок вырастет, и он не удержит, и он не умножит, не упрочит. И, соответственно, чтобы он удержал, умножил, упрочил, его и воспитывают так, вот, собственно, в него вкладывают, но его не замечают как человека. Они боятся, они не уверены. И более того, ребенок оказывается неуверенно в родительской любви. Ребята, это 2%. Это самые богатые люди. Вот такая неуверенность. И мне вот интересно, если бы сказали, допустим, ребенку в такой семье, тебе повезло здесь родиться, тебе повезло здесь жить. Он бы сказал, а чего? Ну, думаю, что он был бы не уверен. Так что здесь действительно у нас получается ну, такое сочетание того, что может показаться несочетающимся. Вот так и обманывает нас сатана, пишет нам Жанна. Лишаемся благословения от Бога, принимая временные удовольствия. Ну да, потому что, опять-таки, смотрите, какая здесь тактика. Бог-то это там, далеко. А я-то рядом. Вот сатана, да, как бы подсказывает удовольствие. Вечная жизнь, она там далеко. А насчет жизни с избытком на земле, люди зачастую об этом не знают и даже не задумываются. А вот удовольствие-то оно здесь. Знаете, лучше птица в руке, чем журавль в, небесах, или лучше, кто у нас, воробей в руке, синица в руке. Лучше синица в руке, чем журавль в небесах. Возможно, только за одним исключением. Если эти небеса Божьи, то тогда, вот эта синица, ну, совсем не Божия, то, слушайте, Божий журавль все-таки лучше. Вот, это, знаете, у нас были эфиры на эту тему в других циклах здесь, на Теос Медиа, а вот это про то, что зачастую так называемая народная мудрость несет совершенно-таки не мудрость. Я вспоминаю такую пасторскую историю, когда девушка говорит, ну, да, я мечтала о моем молодом человеке. Я мечтала, каким он должен быть. Вот тот, кто сейчас рядом со мной, он, конечно, не такой. Он, конечно, совсем не такой. Но лучше синица в руке, чем журавль в небесах. Вот он здесь. И я говорю, подожди. Вот давай разберемся с синицей, давай разберемся с журавлем. Потому что действительно порой бывают нереальные мечты. Да, мечты, которые нужно бывает скорректировать. Но не надо впадать и в другую крайность. Какой-никакой... Знаете, вот фраза «какой-никакой, а все-таки мой», она не работает. Ну, вот никак. Когда, я имею в виду, когда человек только думает о семейной жизни. Когда человек только вот, ну да, ну вот какого-никакого я себе получу. Не надо себе какого-никакого. Какого-никакого не надо. Саша Дружинина пишет, думаю, что если уже мягкое предупреждение было, то жесткое упоминание неизбежно. Но мне кажется, нужно быть готовыми и к жесткой критике. Да, критике тем более от Бога, когда, ну, по-хорошему не получается, когда мягко не получается, когда это не работает. Действительно, начинаются какие-то другие вещи. Жанна пишет, когда-то же должно наступить время, когда мы перестанем намеренно себя губить. Это называется, Жанна, возрастание в Господе. И оно действительно наступает. Вы пишете, мудрость ведь с опытом приобретается. Да, и с опытом, и с духовным ростом. Но вот что получается. Когда мы проходим один урок, данный Богом, Бог начинает преподавать нам другой урок. То есть вот в этом ты уже дошел до определенного уровня, но дальше будет что-то еще. Ну, пример. Ты научился вот с такими людьми ладить. Да, если у тебя, допустим, проблема, тебе сложно ладить с людьми. Вот с такими людьми ты ладить научился. А посмотри еще вот на таких. А вот такое тоже бывает. Когда-то же должно. И тут штука как раз в том, что есть духовный рост. Полностью мы научимся служить Господу, любить Господа. И подчиняться, повиноваться с радостью, с удовольствием, с готовностью повиноваться Богу, мы научимся только вечности. Но на протяжении земного пути действительно идет возрастание. Земной путь – это действительно время возрастания. Жанна продолжает. Есть, конечно, те, которых жизнь ничему не учит. Но это чаще исключение, чем правило. Да, или чем норма. Ну, вообще говоря, жизнь-то она... не особенно и учит. Если кто учит, то это Господь. Господь действительно готов нас учить. И Господь нас учит. Вопрос в том, учимся мы или нет. Вот это принципиальный вопрос. Борис замечает, как часто человек понимает, как лучше для него, а делает наоборот. Разве не ирония? Ирония, Борис. И иронии в Священном Писании очень много. Вообще, наша жизнь, наше положение, наше состояние перед Богом иронично. То, что мы знаем, как надо бы. Я знаю, как мне будет хорошо. Я поступаю иначе, я поступаю по-другому. Это даже уже не смешно. Вот это именно иронично. То есть ты понимаешь, что оно должно быть по-другому, а тебе вот так нравится. Но Господь обращается и через эту иронию, весьма, весьма жгучую иронию, Он обращается к нам. Он дает нам понять, какова Его воля. Он дает нам понять, что Он хочет нас изменить. Кстати, сегодняшний наш эфир, сегодняшняя наша беседа называется «Время снимать маски». Это не про коронавирусные ограничения, конечно, это не про то. Речь вот о чем. Зачастую люди пытаются... Кстати, люди, я тоже себя в это включаю. У меня тоже есть эта проблема. Зачастую мы пытаемся показаться лучше, чем мы есть на самом деле. То есть мы вот проверяем так. А я на все пуговицы застегнут. Да, все нормально, да? А пуговицы проверить-то легко. А что внутри? А как сказал один пастор, тоже как-то в проповеди слышал, говорит, проверить пуговицы гораздо проще, чем испытать свое сердце. И это точно. Жанна продолжает. Жестко-то как, но справедливо. Слушайте, будет еще жестче. Буквально в двух-трех следующих программах будет намного жестче. Вот 4, 5, 6 главы. До начала 7. В 7 начнется видение, и там будет мягче. Там жесткость кончится. А вот, вот эти главы, 4, 5, 6, особенно, кстати, 5, 6, приготовьтесь, пожалуйста, к этому. Приготовьтесь, пожалуйста, к этим главам. Приготовьтесь, пожалуйста, к этим текстам. Они действительно достаточно жесткие. Госпожа Беладонна, по поводу квасного и смысла квасного мы, в частности, беседовали в наших программах по Евангелию от Матфея. Закваска обычно у Иисуса Христа – это закваска фарисейская. Это некое зло, некая неправильность, которая привнесена в жизнь. Но я не буду на этом настаивать. Я стою на этом мнении, на этой точке зрения. Вот. Но я скажу так сразу, что не все христиане с этим согласны. И совершенно спокойно можно быть хорошим христианином, убежденным христианином, но не соглашаться с тем, что я только что сказал. Это не ключевое понятие нашей веры. Но так как я понимаю Библию, как понимаю Священное Писание, все-таки закваска, квасное. Именно почему нужно было избавиться от квасного? Да, потому что квасное – это как раз вот образ, это картинка того зла, того греха, который в нас присутствует. Но, опять-таки, не все с этим согласятся. Иисус Христос ведь ходатайствует за нас, за уповающих на Него. Да, конечно, Жанна. И вот именно поэтому мы имеем надежду. Вот именно поэтому можем предстать перед Богом. Именно поэтому мы можем каяться. Именно поэтому Бог нас принимает. Иначе бы никакого основания для того, чтобы быть принятыми, у нас не было. Понимаете, какая штука? Вот это, кстати, среди прочего, помогает нам прощать друг друга, принимать друг друга. То есть мы понимаем, что Христос за нас ходатайствует, мы понимаем, что мы тоже, как и другой человек, нуждаемся в покаянии, нуждаемся в прощении. И тогда нам проще других принимать. Если бы я считал себя совершенным, ну, то есть я бы сказал, ну, все, перед Богом я достиг. Да, все уже есть, все уже достигнуто. Но тогда мне было бы сложно и вообще не с другими людьми. Ну, как же, я совершенный такой, а они грешники такие. Так я их сейчас вот всему научу, объясню им все как правильно. Ну, потому что я этого правильного достиг. А так не получается. Потому что мы знаем, отлично знаем, мы отлично это понимаем, что мы и сами на духовном пути, мы и сами на пути нашего христианского роста идем, и мы и сами нуждаемся в Божьем прощении, нуждаемся в ходатайственной молитве Иисуса Христа за нас. И тогда мы можем, с одной стороны, твердо и себе, и другому человеку говорить, если что-то с точки зрения Божьего Слова не так, но в нас также будет и милость. Знаете почему? Потому что раз мы обрели милость сами, раз мы познали милость по отношению к себе, ну так мы сможем являть милость и в отношении к другим людям. Нас благодарят за эфиры, Олег нас благодарит, пишет о том, что это было очень поучительно. И Олег пишет, думаю, что нужно говорить о грехах. О грехах, Олег, в множественном числе, да, как вы написали, но и о грехе в единственном числе. Почему я сейчас делаю этот акцент? Ну, потому что грехи – это проявления, а грех – это состояние. Грехи как проявление, состояние греха. И, конечно, говорить об этом нужно. Но, знаете, ведь мы говорим о грехе и о грехах для того, чтобы сказать о Божьей милости, для того, чтобы сказать о покаянии, для того, чтобы звучал Божий призыв и для того, чтобы была возможность на этот призыв откликнуться. Давайте сейчас с вами будем читать Священное Писание, но перед этим помолимся, обратимся к Господу. Господь наш дорогой, мы склоняемся перед Тобой снова. Мы благодарим Тебя за эту честь читать, понимать, изучать Твое Слово. Да будет Тебе слава и честь и хвала вовеки. Пребудь со всеми нами и направляй нас. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия.
Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1048-я у нас с вами встреча в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к 4 главе книги пророка Амоса. В прошлый раз мы с вами остановились на 10 стихе. И давайте сегодня вернемся к этому стиху. Я хочу сначала напомнить контекст. Бог говорит израильтянам, что в прошлом он уже посылал на них бедствия. И эти бедствия должны были стать для них предупреждением о более суровом суде, которому еще предстояло прийти. И вот этот суд и есть ассирийское пленение Северного царства, Израиля. Из этого пленения северяне уже не вернутся. Ну, нет, все-таки давайте точнее, очень немногие вернутся, но произойдет это существенно позже, через 2 века, одновременно с возвращением Южного царства из Вавилона. И колены эти, вот эти 10 колен, фактически растворятся среди других народов. Хотя, конечно, нужно помнить, что Бог знает, кто где, Бог знает, кто к какому колену принадлежит. И когда будет Израиль восстановлен, Бог восстановит все 12 колен. И опять-таки важно понимать, что возвращение Израиля, возвращение северян вместе с южаном будет очень малочисленным. Так что действительно пророчество, которое Бог дал через Амоса, исполнилось. И дальше мы видим перечисление некоторых событий, которые посылал им Бог в качестве суда. События, через которые эти люди могли бы услышать Бога, но не услышали. Давайте вспомним и перечислим эти события еще раз, начиная с 6 стиха. События эти очень легко увидеть по таким повторяющимся словам. «Но вы не обратились ко мне, — говорит Господь». Иными словами, Бог посылал эти испытания, эти беды, чтобы люди обратились к Нему. Однако никакого впечатления все это на людей не производило. И вот первое такое событие, первое такое бедствие – это голод. Давайте вернемся к началу 6 стиха 4 главы книги пророка Амоса и прочитаем. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших». Это, конечно, не значит, что Бог отбелил им зубы или что зубы стали особенно чистыми. Это значит, что им было нечего есть. На земле был голод, и этот голод должен был бы обратить сердца людей к Богу. Но эти люди так и не обратились. Об этом мы читаем дальше. «Но вы не обратились ко мне, говорит Господь». Вот тот самый рефрен, тот самый повтор, по которому мы с вами узнаем вот эти бедствия. Ну и дальше следующее бедствие, это 7 стих. «И удерживал от вас дождь на 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на 1 город, а на 2 город не проливал дождя. 1 участок напояем был дождем, а 2-й, не окропленный дождем, засыхал». Итак, это бедствие называется засуха. Из 3 городов дождь был только в 1, и люди из 2 других городов собирались в 3-й, чтобы наполнить свои водоносы и принести домой хоть сколько-то воды. Мне сложно представить себе такую засуху, но тогда так оно, собственно, и было. Я, кстати, уверен, что среди наших слушателей есть люди, которые прошли через что-то подобное в жизни. Вода тогда ценится куда больше, чем золото или серебро. Без золота или серебра можно прожить совершенно спокойно, а вот без воды просто не проживешь. Давайте прочитаем 8 стих. «И сходились 2-3 города в 1 город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь». Вот опять этот рефрен, этот повтор. «Вы не обратились ко мне». Надо сказать, что засухи сопровождают человечество на протяжении всей истории. Однако именно в последнее время, именно в последние десятилетия засухи становятся все более и более суровыми. Бог пытается достучаться до нас, но эту попытку люди продолжают игнорировать. И дальше следующее испытание, следующее бедствие. Мы читаем об этом в 9 стихе. «Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». Это нашествие саранчи. Кстати, возможно, это как раз то самое нашествие саранчи, которое было во времена пророка Осии. Мы с вами об этом тоже уже говорили. Но в данном случае, знаете, это лишь мое личное предположение. Я не буду сейчас этого утверждать, просто скажу, что, ну, возможно. Однако очевидно, что люди все равно к Богу не вернулись, не обратились. Но бедствия продолжаются. И следующее бедствие описано в 10 стихе. «Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем этом вы не обратились ко мне, говорит Господь». Что это был за смрад? Это смрад от разлагающихся трупов животных, от разлагающихся трупов скота, возможно, от разлагающихся трупов коней в стане Израиля. Дело в том, что эти трупы не могли убрать, некому было этим заниматься, просто не хватало рабочих рук. Но люди и при этом, при военных поражениях, причем поражениях, в общем-то, в незначительных военных битвах, все-таки так люди и не обратились к Господу. Ну и дальше, в 11 стихе, описано еще одно бедствие. Давайте прочитаем этот стих. «Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». Этот стих можно трактовать как такой общий обзор предыдущих бедствий, то есть обо всем сразу и коротко. И, собственно, во многих комментариях этот стих именно так и интерпретируется. Однако я не уверен, что это лучшее толкование. Возможно предположить, и я скорее склонен к этому второму предположению, что здесь происходило нечто иное. Думаю, на фоне этого будет гораздо проще понять книгу пророка Ионы. Вы ведь помните, что Иона был пророком Северного царства, но направлен он был Богом в Ниневию, в Ассирию. И вот как раз в это время ассирийцы стали совершать вылазки, такие набеги на территорию Северного царства. То есть они как бы откусывали маленькие кусочки от Северного царства. Они появлялись внезапно, неожиданно и в самых разных местах. И уводили все селение в плен. Бог дозволял ассирийцам как бы клевать Израиль тут и там, подобно птицам. Однако израильтяне не услышали и это предупреждение, и они продолжали ходить своими злыми путями. Я еще раз повторюсь, это не было еще ассирийское завоевание, это не был еще ассирийский плен. Поэтому в 11 стихе и поражение, и все-таки Божья защита, то есть и другое присутствует сразу. Давайте еще раз прочитаем. «Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру». Как он разрушил? А внезапно он разрушил. Да, вот разрушение пришло вдруг. Дальше. «И вы были выхвачены, как головня из огня». То есть разрушение вас не коснулось. Вы были выхвачены из этого разрушения. Вы были избавлены от этого. «И при всем том, читаем мы, вы не обратились ко мне, говорит Господь». Вот такое сочетание Божьих разрушений и Божьей защиты. На самом деле, глядя на эти события современным взором, современными глазами, я отчасти понимаю израильтян. Они даже могли сказать, ну, слава Богу, мы уцелели. Ну, слава Богу, набег кончился. Нас все это обошло. Но, сказав слава Богу, они не обращались к Богу со следующим вопросом. А почему это все? И что нам с этим делать дальше? Ну и мы переходим к 12 стиху и читаем. «Посему так поступлю я с тобою, Израиль. И как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога своего, Израиль». Суровый стих на самом деле. Пока Бог не говорит, как именно собирается с ними поступить. Просто говорит, что поступит именно так. Да, это будет неожиданно. Собственно, эта неожиданность как раз у нас упоминалась в 11 стихе. И слово «так» как бы связывает 11 и 12 стихи. То есть, как было в 11, так будет и сейчас. Кстати говоря, ведь и само ассирийское пленение наступило неожиданно. Вдруг пришли ассирийцы и увели израильтян в плен. А знаете, почему это было столь неожиданно? Потому что израильтяне не верили Богу. Ведь их предупреждали, они не верили. Потому и получается неожиданно. Однако на этом Слово Божие ведь не останавливается. Здесь дальше говорится «приготовься к сретению Бога своего, Израиль». Потому что, когда пришли ассирийцы, они ведь не всех увели в плен. Некоторых они все-таки оставили, как мы с вами увидим уже в следующей главе. Однако многие были убиты. А значит, эти люди, убиенные, встретились с Богом в своей смерти. И вот это предстоит каждому человеку – встретиться с Богом в смерти. Приготовься к сретению с Богом своим, Израиль. На самом же деле, эти слова относятся сегодня ко всякому человеку, не только к Израилю. Я вспоминаю сейчас историю одного моего знакомого. В его жизни был серьезный грех, в котором этот человек упорствовал. Так вот, как-то мы с ним говорили, это было уже ближе к концу его жизни, и он рассказал мне свою историю. Рассказал, как Бог с ним разобрался. И должен признаться, суд, который Бог над ним совершил, был весьма суров. Да, вынести это, конечно же, можно, но все равно тяжело. И вот, когда я разговаривал с этим моим другом, я выразил ему свое сочувствие. Я говорю, вот бедный ты, как же это тяжело было. Как вообще ты все это выдержал? Кстати, последствия этого суда были на нем еще тогда, они касались его здоровья. А он мне вдруг и говорит, знаешь, вообще говоря, меня сейчас все происходящее не слишком беспокоит, не слишком волнует. Потому что я понимаю, что это суд праведный, я понимаю, что это суд Божий, но понимаю я также, что это только начало суда. И самое страшное в другом. Он говорит, мне ведь еще придется предстать перед Богом. И вот это повергает меня в трепет. Я ему на это ответил так. Знаешь, мне ведь тоже предстоит предстать перед Богом. Если бы я предстал перед ним такой, как есть прямо сейчас, то я бы до смерти перепугался. Но я ведь не буду стоять просто так, сам по себе. Я ведь во Христе, и Бог Отец увидит Христа, и Он примет меня в возлюбленном Сыне. «Да», — сказал мой знакомый, — «это единственное, что меня сегодня утешает». И знаете, это слово ведь обращено ко многим из вас сегодня, прямо сейчас. Приготовьтесь ко встрече с Богом. Представьте себе, что вам вот-вот придется предстать перед Богом. Я понимаю, что у каждого из нас, и у меня в том числе, не так много времени осталось. Но вот, допустим, всего через несколько минут вы предстанете перед Богом. И что тогда? Ведь ваша земная жизнь будет уже в прошлом. И то, что казалось важным, вовсе уже не будет иметь такое значение. Вот вся эта земная жизнь станет бессмысленной, потому что вы ее уже проживете, она уже будет в прошлом. Назад уже дороги не останется, и вы предстанете перед Богом. Может быть, вы жили, чтобы угождать людям, или, напротив, чтобы с ними конкурировать и угождать себе. Но все это становится в прошлом. Не с кем будет конкурировать и некому будет угождать. Вы окажетесь в Божьем присутствии. И вот вопрос. Как вы перед Ним предстанете? Разве не понимаете вы, что невозможно предстать перед Богом в своей собственной силе, в своей собственной жизни, в своем собственном характере? Нам нечего принести Богу. Мы, по сути, банкроты, если рассуждать его мерками. Мы были мертвы в преступлениях и грехах. И вот мы стоим перед Богом. И единственный способ стоять перед Богом – это в Иисусе Христе. Он был предан на смерть за наши преступления, воскрешен ради нашего оправдания, чтобы нам с вами встать перед Ним оправданными. Почему? Потому что мы такие замечательные? Нет, конечно. Мы грешные люди. И мы предстанем перед Ним, потому что Он умер за наши преступления, понес наше наказание. И да, мы предстанем перед Ним в праведности Иисуса Христа. И это, дорогие мои, единственное основание, на котором мы можем стоять перед Богом. И думаю, вы уже заметили, какие невероятно сильные и мощные эти стихи Писания. И, конечно же, пророк Амос и есть один из величайших проповедников. Я не могу представить себе лучшего проповедника, чем этот человек из далекой пустыни, с этих задворок общества. Человек, попавший в столицу, проповедующий в столице Божие Слово, даже при том, что человека этого отказываются слушать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь 13 стих. «Ибо вот Он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли». Господь Бог Саваоф, имя Ему. Это, друзья мои, одно из самых величественных высказываний Библии. Эти слова наводят трепет перед Богом. Бог представлен здесь как всемогущий, всеведущий, вездесущий. Он творец мира, и Он вседержитель. Он всемогущий, у Него вся сила. Он образовал горы, Он сделал и делает ветер. Он объявляет человеку намерение его, то есть Он всеведущ, Он знает ваши мысли. И Он также вездесущий, Он присутствует везде. И куда бы вы ни отправились, от Него все равно не скрыться, даже на Луне. Он знает вас и сегодня. Он всеведущий, всемогущий Бог. Он знает обо мне и о вас все. Мы можем пускать другим людям пыль в глаза. Соседи могут считать нас порядочными людьми. В церкви о нас тоже очень высокого мнения. В общем, хорошие мы люди. Так все говорят. И на работе, и даже дома. Но знаете, какую оценку дают нам в небесах? Мы об этом уже читали в 89-м псалме, 8-м стихе. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше перед светом лица Твоего». Беззаконие наше, тайное наше – вот это Божья оценка. Скажу вам так. Бог знает вас, и Он знает меня. И нет больше смысла просто играть в церковь, притворяться. Нет смысла надевать лицемерные маски. Просто придите к Богу и сдайтесь Ему. Даже при том, что никакая полиция вас пока не ищет. Но Бог-то давно уже знает, какой вы человек. Знаете все, как есть. Доктор Льюис Чейфер, основатель Далласской богословской семинарии, говаривал так. «Тайные грехи на земле – это общеизвестное ЧП в небесах. Бог знает о вас все, и об этих людях Он тоже знал все». И тут мы с вами подходим к пятой главе. И в пятой главе мы читаем, что Израилю еще предстоит быть наказану в будущем за свои преступления. Давайте сегодня начнем читать пятую главу. И вот поразительная вещь. Бог умоляет их, чтобы они взыскали его, чтобы избежать суда. Кстати говоря, тут интересный момент, и я хочу обратить на него внимание. Иногда говорят так, вот люди, верующие люди, унижаются перед Богом, они постоянно молят, умоляют, в кавычках, упрашивают о чем-то Бога. Но вы знаете, что в Священном Писании немало мест, где Бог умоляет человека. Да-да, Бог умоляет человека покаяться, Бог умоляет человека склониться перед Ним, Бог умоляет человека оставить свои грехи. И ни один атеист не обращает на это внимания. Ни один атеист не замечает этого умоляющего Бога. А зря, друзья мои. Тут еще одна интересная грань. Ведь в конце прошлой, четвертой главы, главы, которую мы с вами сейчас дочитали, казалось, что все уже предопределено, все кончено. Однако это было скорее повествование о Божьих предупреждениях в прошлом. Это были предупреждения, но ведь финального суда, ассирийского пленения тогда еще не было. Я говорил про набеги ассирийцев, но я не говорил, и Амос, естественно, не говорил тут вот в 4 главе, о полном пленении. А значит, у этих людей, у израильтян, еще оставалась возможность обратиться к Богу. Давайте прочитаем 5 главу. Первый стих. Это настоящий, сильнейший, мощнейший плач. Вот этот текст. «Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев». Кто плачет? Бог, конечно. Кто скорбит? Бог. Бог, Вседержитель, плачет и скорбит о доме Израилевом. Но дальше в библейской интонации проявляется нежность. Бог начинает говорить от себя, и мы видим, что он не только суровый, но и невероятно нежный Бог. Я сейчас прочитаю, но сначала маленький такой пример. Знаете, у нас, у людей бывают определенные такие шаблоны, что ли, когда мы говорим о других людях. Вот если мужчина суровый, если мужчина сильный, то нам почему-то кажется, что он не может быть нежным. Мне доводилось, однако, встречать людей, у которых сила, мощь и даже суровость сочетаются с невероятной нежностью. Вот такое же сочетание, но бесконечно большее, бесконечно более яркое, мы находим и у Бога. И вот второй стих. Да, это ведь Бог говорит тот самый, который говорил о суде. Второй стих. «Упала, не встает более Дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее». То есть вы представьте себе такое. Как это может быть? Помните, когда пророк Осия начал свое служение? У него была собственная семейная трагедия. Он был женат на блуднице, и вот Бог отправил его пророчествовать. И он говорил Северному царству, «Ты блудница, но Бог все равно любит тебя». Ну а вот здесь Амос говорит, «Ты была девственницей, Бог помолвил тебя себе». И это изображение любого верующего сегодня. Павел говорит, обращаясь к коринфянам: «Я обручил вас как девственницу, как деву Христу». И когда мы пришли ко Христу, наши грехи были нам прощены, и мы начали свои отношения с Богом как будто с чистого листа. Ну а как сейчас у вас дела? Как идет жизнь? Не совершали ли вы того, что сделал Израиль? Не стали ли гулять от Бога? Не ушли ли в мир? Не заблудились ли вы в делах плоти? Не окольцевал ли вас дьявол? Не водил ли он вас за нос? К сожалению, сегодня даже многие христиане оказываются в таком вот положении. Дьявол буквально водит людей за нос, или, точнее, за кольцо, которое в носу. «Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее». Почему некому? Ну, потому что от Бога она ушла, а союзников у нее на земле уже нет. Ну, то есть настоящих союзников, которые готовы поднять того, кто упал. Читаем 3 стих. «Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший 1000, останется только 100, и выступавший 100 останется 10 у дома Израилева». Вы поняли, почему здесь говорилось о встрече с Богом? Просто посмотрите на число людей, которые остались в живых, и посмотрите, сколько было убито. Вот эти убитые, они и встретились с Богом. А теперь послушайте дальше. Это последний призыв к народу. Да, вот как последний призыв, когда поезд отходит, или последний призыв, когда самолет улетает. 4 стих. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня, и будете живы». Ясно, четко, лаконично. «Взыщите меня, и будете живы». Это действительно вопрос жизни и смерти. Приглашение это до сих пор открыто. Слово Божие сказано. Не просто «догадайтесь как», не просто «найдите путь», «пройдите такой духовный квест». Нет, друзья мои, никакого духовного квеста. Есть Божие приглашение. Ищите и будете жить. Но дальше о том, чего не делать. Читаем 5 стих. «Не ищите Вифиля и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто». И, кстати, да, сегодня вы не найдете Вифиля, он действительно обратился в ничто. Понятно его примерное расположение, однако точно, конкретно его не найдешь. И вот что еще здесь интересно. Вифиль и Галгал упоминаются в этом стихе 2. Ну, а Версавия только 1, потому что Версавия пойдет в плен лишь через 1,5 столетия, и плен этот будет вавилонский, а не ассирийский. Это будет плен Южного царства, ну а Галгал и Вифиль будут пленены ассирийцами. Вот так, четко, точно излагает все пророк Амос. Или точнее так, четко и точно говорит Бог через пророка Амоса. Будем ли мы слушать? Будем ли мы слышать? Примем ли мы Слово Божие таким, каково оно есть? На сегодня завершаем. И в следующий раз вернемся к 5 и начнем уже 6 главу. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.